говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Итак, друзья, мы продолжаем наши беседы в воскресный день. И сейчас мы переходим к вопросам и ответам. Вы можете звонить сюда, в студию «Радио Радонеж», и задавать ваши вопросы. Но у нас уже есть некоторые вопросы в студии. Вот вопрос. Просим дать понимание по правильности перевода следующего недоумения, вызванного следующими выражениями святителя Григория Богослова. Плотская любовь, пьянство, ревность и бес равны между собой. Кому пришли они, у того погублен ум. Умерщвление плоти, молитва, слезы – вот целебные пособия. Это составляет врачество и для многих недугов. Возможно, сложность этого текста заключается в том, что у каждого греха, у каждой дурной склонности есть бес-покровитель. Как у каждой добродетели есть ангел-покровитель, так и за каждым грехом маячит некий бес. Так известно, что за грехом убийства скрывается бес Азазела, за грехом блуда бес Асмодей. Может быть, как раз это имеется здесь в виду. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, это из Могилева. Меня зовут Людмила. Благословите.
Господь благословит.
Батюшка, у меня вопрос. Читали ли вы труды священномученика Серафима Чичагова? И дело в том, что я столкнулась с так называемой системой митрополита Серафима Чичагова. Говорили ли вы что-либо раньше по этому вопросу? Если да, то может, повторите. Если нет, то расскажите, вот как к ней относиться, к этой системе, и что там действительно правда, что нет. Если вы, конечно, вообще слышали об этой системе и читали труды самого владыки, я вас благодарю. До свидания.
До свидания. К сожалению, не читал эти труды, поэтому ничего здесь ответить не могу. У нас тут еще вопрос, можно ли читать псалтырь за некрещенных? Ну, вообще-то, псалтырь – это ветхозаветная книга, то есть она появилась еще до Рождества Христова. И если вы хотите читать за некрещенного, едва ли кто-то может вам это запретить. Но тогда не читайте вот эти молитвы, которые по окончанию кафизм даются в церковной версии. А просто читайте подряд псалтырь, как ветхозаветную книгу, которая как бы может и помочь людям, которые оставили эту жизнь без христианской надежды, потому что в ветхозаветные времена никакого крещения не было, это мы помним. Следующий вопрос. Для падшего моего естества видимые противоречия в руководстве духовной жизни преподобных отцов Варсонофия и Иоанна в вопросе 337. Хорошо ли иметь дружбу со сверстником? Сказано, хорошо не иметь особенной дружбы с кем-либо из сверстников. Но вы знаете, друзья, это наставление монашествующим, и не надо это переносить на жизнь обычных людей. Наоборот, надо дружелюбно общаться с теми людьми, которые нас окружают. Потом мы не знаем, вот в книге Варсонофия Иоанна, в каком контексте был дан именно такой ответ. И еще здесь вопрос, но у нас уже есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Наконец-то я добрый вечер. Хотела бы именно вас, значит, благословить и именно вам задать вопрос. Надеюсь, именно вы мне на него-то и ответите, потому что от других я не услышала того, что думала. Дело в том, что сейчас вот у нас идет, в общем, я недавно, у меня произошла встреча, знаете, с представителем, священником из вот этой церкви катакомбной, которая Распятская. Он настолько был завуалирован, что трудно было понять. Вот меня интересует, знаете что, почему у нас они настолько сейчас идут по всему миру, и они уже у нас здесь прям близко. Там их трудно очень распознать. Хотя мне один священник сказал, по плодам узнаете. Нельзя было сразу узнать по плодам, потом раскрутилось. Вот почему об этом не предупреждают хотя бы священники, потому что туда попадают молодые люди. И там настолько все хитро сделано, так заманивают, что вот мне хотелось бы, хотя бы, чтобы вы именно по Радонежу ответили, хотя бы, может, кого-то это предостережет. Меня девочку одну, в общем, хотели увлечь, и вот потом все это раскрутилось. Будьте добры, ответьте на вопрос. Спаси Христос.
Если говорить о вот этих раскольничьих разных группах, то в действительности вот все эти претензии, которые они предъявляют к нашей церкви, они бы могли бы их предъявить к Русской Православной Церкви на любом этапе ее исторического развития и становления. То есть они как бы говорят о некой идеальной церкви, которой никогда не было и никогда не будет, только если в Царстве Божьем. Церковные каноны, они даны нам для того, чтобы мы знали, к чему стремиться. Но при этом мы все понимаем, что делами закона, в том числе и канонами церкви, не оправдается перед ним, пред Христом никакая плоть. Мы спасаемся Божьим милосердием и Божьей благодатью. Закон Божий – это зеркало, которое показывает человеку его реальное состояние. И святые отцы говорили, например, Ефрем Сирин говорил, что ни одну заповедь человек не может исполнить по-настоящему. Поэтому каждая заповедь – это повод для нашего глубочайшего смирения и сокрушения перед Богом. Эти слова можно отнести к каноническому праву. Никто из нас не каноничен. Это какие-то фантазии, галлюцинации каких-то людей. Если бы церковь все делала бы, отталкиваясь от канонического права, то никто бы не смог ни литургию совершать, никто бы не смог быть рукоположенным, и крещенным даже, и так далее, и так далее. Поэтому это такая мистификация. Я в молодости, в течение где-то вот года или полтора года был в тесном общении с зарубежной церковью, это было еще в советские времена, но потом я поехал к старцам, к отцу Кириллу Павлову, встречался с ним, и со старцем Филадельфом. Вот очень интересно, со мной общался старец Филадельф, я к нему приехал с другим священником, это тоже был священник Русской Православной Зарубежной Церкви, и вот когда мы приехали к старцу Филадельфу, и он спросил, а что мне нравится в патриархии, и вот, значит, ему один аргумент предлагают, другой. Он все это слушает, слушает, а потом спрашивает, а вас где крестили, в Нью-Йорке или в Вашингтоне? А когда выяснилось, что нас всех крестили в Русской Православной Церкви Московского Патриархата, он сказал, значит, Русская Православная Церковь Московского Патриархата – это церковь-мать. Все, что вы сказали, да, конечно, такое случается. Но это значит, что мать больна, а больную мать никто не оставляет. И потом мы имели встречу с отцом Кириллом Павловым, он тоже очень так интересно с нами общался. Как-нибудь будет время, поподробнее могу об этом обо всем рассказать. На самом деле, эмиссары вот таких раскольнических группировок, они пользуются невежеством других людей. Они заявляют о том, что как бы они исправили в своих сообществах то, что не может исправить церковь на протяжении столетий. Все это глупость. И заповеди Божьи, каноны, они даны прежде всего для того, чтобы обнаружить наше настоящее состояние, а это необходимо для нашего покаяния перед Богом и для церковной исповеди. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Галина.
Добрый вечер.
Вы мне подскажете, я вот слышала такое высказывание, что во своем воскресении Господь прощает всех ветхозаветных людей и приглашает их из ада в рай. Но не все согласились, кому-то оказался ад милее. Это вот то ли какое-то высказывание такое, я не знаю, как относиться.
Это что-то такое апокрифическое, наверное. Христос сходил в ад. Он сходил в ад и обрестал от сияния божества. То есть он там проповедовал Святое Евангелие, Божественное Евангелие. До Христа в ад сошел его предтеча, Иоанн Креститель, который начал там проповедь о том, что скоро сюда явится тот, у которого я недостоин, нагнувшись, развязать ремень сапога его. Он во всех случаях действует как предтеча Христа. И когда туда сходит сам Христос, он выводит из ада тех ветхозаветных праведных, которые жили в надежде на его пришествие. И для них открывается доступ в рай сладости ценою крови Иисуса Христа. Ибо никто из ветхозаветных праведных не мог искупить свои грехи. Они все шли в ад. И Авраам, и Исаак, и Иаков. Но другое дело, что в аду было как бы два измерения. Это луна Авраама и это гиена. Причем разница между, скажем так, верхним и нижним адом такая, что Авраам говорит богачу: между нами и вами заключена великая пропасть. Если кто-то от вас захочет перейти к нам или от нас к вам, то он не сможет этого сделать. Это пропасть между верующим и неверующим. Хотя и те, и другие находились под грехом, и все оказались в аду, но на самом деле это серьезная пропасть между верующим и неверующим. Ветхозаветные праведники были верующие люди, они умерли в надежде на Христа, а люди, которые не имели веры на грядущего Христа, они умерли, оказались в аду некой безысходности, а к ним Христос не сходил в ад. Это одна точка зрения. Но есть в святоотеческой традиции другая точка зрения, что Христос опустошил ад. То есть он сошел в ад и облистал его сиянием божества, не только в смысле ветхозаветных праведных, но и в смысле всех остальных. Вот эти две точки зрения, они присутствуют. А чудо воскресения Христова – это чудо оправдания всех. А в каком смысле? То есть какой смысл воскресения Христовым? Когда Христос умер на кресте, его враги, его друзья стали ждать, примет ли Бог Отец эту жертву или нет. И когда Бог Отец воскресил своего Сына, когда сам Сын силой ипостасного божества восстал из гроба, силой Духа Святаго, а вот это было свидетельство о том, что жертва принята. Поэтому в Библии говорится о том, что воскресение Христово есть оправдание наше. То есть оправдываемся Его воскресением. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравия желаю вам, батюшка Олег.
Здравствуйте.
И всем радиослушателям здоровья и с постом хорошим, зимним, таким радостным. Батюшка Олег, у меня вопрос по Ветхому Завету.
Да.
Кем был тесть Моисея, Иофор? Был ли он языческим жрецом? Почему, второй вопрос, почему мы написано, что Моисей был косноязычен? Он что, вообще еврейский язык не знал? И кто научил Моисея, что перед выходом в ночь из Египта они, написано, обобрали все серебро и украшения золотые у египтян? Или они их добровольно им отдали, лишь бы они ушли? Спасибо большое. Три вопроса.
Отец Моисея – это Иофор, священник Мадиамский. Но мы видим, что этот священник, да, он жил среди язычников, но он подвергался гонению среди язычников. Так, например, мы видим, что когда его дочери, дочери священника, пришли, чтобы напоить своих овец, они были к тому же и пастушками, это, кстати, очень странно, то другие пастухи, которые пришли напоить своих овец, они начали их отгонять. И Моисей как раз заступился за этих дочерей этого священника. Есть древнее предание, которое объясняет, в чем же дело. Этот священник Мадиамский, сначала он был священником всего Мадиама. И все его уважали, почитали, и его дочерей уважали и почитали. Но потом, через исследование собственной души, через молитвы, через рассуждение, он пришел к мысли, что Бог един. Адонай Хат, Господь един. И когда он начал это проповедовать, отвергнув всех других ложных богов, к нему изменилось отношение со стороны жителей Мадиама, которые перестали его уважать, почитать, и даже стали обижать его дочерей, дочерей священника, которые приводили овец, чтобы напоить их водой. Как я уже сказал, очень странно, что овец пасут девицы. Это объясняется тем, что все язычники-пастухи, которые работали на него, они разбежались, и только его дочери остались с ним. И вот за верность принципу единобожия он сподобился того, что одна из его дочерей, Сипфора, она вышла замуж за боговица Моисея. Теперь по поводу косноязычия Моисея. Существует очень древнее предание, что когда принцесса Египта взяла Моисея в свой дворец, однажды она решила показать его своему отцу, фараону, и она показала этого мальчика, который был очень красивый, очень забавный, и какое-то сияние исходило от него. И фараон захотел, чтобы ребенок сел к нему на коленки, чтобы он мог поиграть с ребенком. И когда мальчик оказался на коленках у этого фараона, он махнул рукой и сбил с фараона тиару, которая была у него на голове. И там началась паника, там сбежались волхвы, они попытались разгадать это предзнаменование. Может быть, это предзнаменование о том, что вот этот мальчик, он вырастет, и он как бы опрокинет буквально власть фараона египетского. И они решили испытать ребенка. Вот он это сделал как умышленно, с хитростью, или это просто детская шалость. И для того, чтобы его испытать, ему поднесли два блюда. На одном блюде лежали драгоценные камни. Они так красиво искрились. А на другом блюде просто угли были положены, которые реально искрились. И предложили ребенку, что он захочет взять. А он, несмотря на то, что он был еще маленький тогда, он решил взять камень. Но в это время ангел его руку направил в другую сторону, и он схватил уголь и положил его себе в рот. И сразу вот этот ожог возник, который как-то вот повредил его язык или полость горла. И он был косноязычен в смысле гугнив. То есть его речь была не очень внятной. И он об этом сказал Господу в свое время, и Господь ему послал его старшего брата Аарона, чтобы Аарон при нем был бы как бы тем человеком, который будет озвучивать все то, что Моисей хочет сказать другим, или евреям, или фараону. По поводу серебра. В свое время египтяне, это исторический такой забавный момент, в Александрии они подали в суд на евреев римским властям, указав в своем иске, что в самих еврейских священных книгах говорится о том, что евреи обобрали египтян, забрали у них золото и серебро. И вот подается иск, что евреи должны вернуть это серебро и золото, если они признают свои святые книги и верят в них. А если не признают, тогда иск будет отозван. И вот еврейская община оказалась перед сложной дилеммой. И один мудрец еврейский, он сказал так: мы готовы вам отдать все то серебро и золото, которое вот давно-давно вы дали нашим прародителям, но при одном условии: вы оплатите наше пребывание в египетском рабстве. И оплатите то, что вы незаконно нас поработили. Ведь мы прибыли в Египет по приглашению фараона. Это было во дни патриарха Якова, когда его сын Иосиф воцарился в Египте. А вы нас пленили, нарушили закон гостеприимства, и мы были длительное время в рабстве. Вот если вы все это оплатите нам, все это время, тогда мы вернем то серебро и золото, которое получили от вас. А у нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер. Москва, Надежда.
Добрый вечер.
У меня по поводу крещения вопрос. Я слышала по радио, что нельзя в церкви молиться за некрещенных людей. Но я молюсь за, допустим, предков умершего мужа. И, естественно, предки тоже давным-давно умерли. Я их никогда не видела. И не только за них. Рассуждаю так, что кроме меня как бы молиться больше некому. А Богу уже виднее, крещенные они, не крещенные. То есть вот такая ситуация. Объясните, пожалуйста.
Ну, если говорить о молитве за некрещенных, ну, никто у вас не отнимает этого права молиться за некрещенных, но это нельзя делать в церкви, в смысле вот подавать на проскомидию, потому что на проскомидию мы подаем только за крещенных людей. Тем более дома вы можете молиться, там, читать Псалтырь, это ветхозаветная книга, сегодня об этом уже говорили. Она была написана царем Давидом тогда, когда никакого крещения вообще не было в помине. Это ваше право. Тем более, что родство обязывает. Родство обязывает. И потом у вас есть хорошая мотивация, что некому молиться за этих людей. даже если эта молитва не обеспечит для них вхождение в рай, а это именно так, потому что человек спасается в земной жизни, пока он может примириться с Богом, но она принесет им утешение. Вот это без сомнения так. Потому что значительно хуже, когда человек лежит в могиле, никто даже лба за него не перекрестит. А если вы воздыхаете за этих людей, молитесь, то какое-то утешение они испытают, даже находясь в том месте печальном, где они находятся. Поэтому вот это ваше намерение молиться за тех, за кого никто не молится, это очень важно. Был такой случай, очень известный случай, в свое время в дореволюционной России он получил огласку. Был один священник, который служил, и служил он в одни святителя Филарета Дроздова. Митрополит Дроздов был его правящим архиереем. Этот священник вел какой-то такой странный образ жизни, там выпивал, там что-то еще у него такое было. И, в общем, он попал под запрещение, и владыка Филарет, когда собрал все материалы, там жалобы на него, он принял решение запретить его в служение. Там было много всего. И вот, когда он это сделал, вдруг ночью являются какие-то люди во сне, митрополиту, безобразные люди, какие-то скелеты, какие-то полуистлевшие, такие ужасные лица, распухшие. И они кричат: «Отдай нам его, отдай нам его». Он просыпается весь в холодном поту, не может понять, кого он должен отдать и кому. Только он засыпает, этот сон повторяется. И так до трех раз. И когда уже во сне он спрашивает: «А кого я должен вам отдать?» А они там кричат: «Отдай нам его, верни нам его». Очень страшные такие какие-то зомби, прямо иначе не скажешь. И они говорят: «Верни нам вот такого священника». Он просыпается и дал распоряжение, чтобы этого священника пригласили к нему на беседу, уже этого запрещенного священника. Он приезжает, святитель Филарет спрашивает: «Ну, вот как вы живете? Вот до запрета какие молитвы вы совершали? Какое служение? Может быть, что-то было необычное?» И тот говорит: «Я молюсь за самоубийц. Мне так их жалко, потому что в моей родне тоже был один самоубийца. И вот люди местные знают... Они приезжают ко мне, особенно из города, там того или иного, ко мне в село, потому что они знают, что я принимаю на себя такой подвиг и молюсь за них. И вот это нарушение у меня тоже было». И тогда святитель Филарет принимает решение: «Я восстанавливаю вас в служение, служите в том же селе, не волнуйтесь, батюшка, никто вас не тронет. Продолжайте свое служение», и отправляет его туда же, на то же место. Вот это такой удивительный случай. Я не думаю, что он мог вымолить этих людей из ада, но какое-то облегчение он приносил этим людям. Это без сомнения. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Батюшка. Извините, пожалуйста, вот у меня, я слышала такое мнение, что грехи убитого перекладываются на убийцу, так ли это?
Ну, какая-то логика в этом есть. Какая-то логика в этом есть. Дело в том, что вот в понимании древних, тот, кто убивает человека, он убивает не одного человека, а он убивает очень много людей, на самом деле. Я поясню, о чем идет речь. Вот мы открываем, например, с вами Библию. Это у нас будет... Сейчас, минуточку. 4 глава. Книга «Бытия». И здесь мы находим такие слова. Это 4 глава, 10 стих. «И сказал Господь», то есть Каину, «что ты сделал, голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Вот в оригинале слово «кровь» в еврейском оригинале стоит во множественном числе. Есть два объяснения. Первое объяснение, так как Каин был первый убийца на земле, он вообще-то не знал, как это делается. И он наносил множественные удары по телу Авеля, и тело кровоточило с разных сторон. Но есть другое объяснение, на мой взгляд, более интересное. А почему слово «кровь» здесь во множественном числе? Убивая праведного человека, а даже грешного человека, убийца умерщвляет его возможных потомков, которые могли произойти от него. Если это праведный человек, от него могли произойти многие праведники, целые поколения. Даже если убивают грешного человека, от грешного тоже могут произойти праведные люди. Такое случается. Поэтому, убивая одного, человек убивает как бы всех сразу. Тем более, если речь идет вот об этом первом убийстве, которое произошло. Кстати, первый человек-убийца – это не Каин, это дьявол. В Библии сказано, что дьявол – человек-убийца от начала. Кого же он убил? Он убил Адама, и он погубил Еву, подтолкнув их на путь греха. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка Олег, это Виктор.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что вот в Макдональдсе половина обслуживающего персонала – это трудовые мигранты из стран СНГ, азиатской национальности? Хорошо ли это, что половина уже вот им отдали работу в России? Спасибо, Господи.
Ваш вопрос не религиозный, он лишен как бы духовного смысла. Но в Библии говорится о том, что для каждого народа Господь положил пределы обитания. И когда русский живет, обитает на территории России, это нормально. А когда здесь проживают многие другие народы, которые коренные для России, это тоже нормально. И когда странники оказываются среди нас, там пришельцы, и мы идем им навстречу как-то, это, в этом тоже ничего плохого нет, это нормально. Но когда, например, вот я посещал Индию, я понимал, что я там не коренной житель. Я должен вести себя в соответствии с теми нормами, которые там установлены. И я, прежде чем выйти в город, я вот спрашивал, что можно делать, что нельзя. Оказывается, вот наше поведение... Поведение европейца может быть оскорбительно для индийца. Поэтому надо знать, что там можно делать, а что там нельзя делать. Я имею в виду не какие-то проступки, а даже внешние формы этикета. Там можно ли смотреть, например, женщине в глаза? А можно ли там человека похлопать по плечу? И так далее, и так далее. В разных культурах такие жесты внимания, они могут быть даже оскорбительными для людей, совершенно недопустимыми. Ну, например, когда мы, русские, говорим «да», мы так голову сверху вниз опускаем, так качаем. Оказывается, в Болгарии все наоборот. Когда они говорят «да», они, наоборот, крутят головой справа налево, справа налево. А это у нас означает «нет». Вот даже до таких несовпадений доходит, хотя это одна славянская раса. Что же говорить о других этнических группах? Поэтому мне представляется, что если кто-то живет среди другой этнической группы, он должен себя вести соответствующим образом. И неважно, эти люди приехали к нам или мы куда-то приезжаем, мы всегда должны вести себя адекватно и ждем адекватного поведения тех людей, которые прибыли сюда и пытаются как-то найти свое русское счастье на нашей земле, сами будучи не русскими. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Студия, Здравствуйте, батюшка Олег. Это Марина из Москвы.
Здравствуйте.
Благословите, пожалуйста.
Господь благословит.
Поясните, пожалуйста, когда душа начинает проходить мытарство, вот после, сразу после смерти, или вот там пишут, что она 2 дня там где-то витает по земле, там...
Душа проходит мытарство с 9 по 40 день. А в момент смерти душа выходит из тела. В течение 3 дней она находится рядом с тем, что ей дорого. Чаще душа находится рядом с телом в течение первых 3 дней. Я своим прихожанам говорю, не надо болтаться рядом с телом. Сразу отправляйтесь в Иерусалим. Душа перемещается в движение мысли, и там проведите 3 дня, совершенно бесплатно, в молитве перед гробом Господним. Это более разумно. А так как многие души привязаны к телу, они так и торчат рядом с телом. С 3 дня по 9 душе показывают красоты рая, и те обители, которые предназначались в раю конкретно для этой души. Как в 3 книге Ездры сказано, что будут показаны обители рая, куда мы не попадем. Или показывают душе обители ада, ужасные эти места ада, куда бы попала бы душа, если бы она не раскаялась перед Богом. А вот с 9 по 40, собственно, прохождение мытарств. Вот такое объяснение, оно существует достаточно с древних времен, потому что учение о мытарствах – это устойчивое учение, оно встречается в изречениях отцов церкви, а самое главное, оно встречается в богослужебных текстах. А богослужебные тексты имеют больше догматическое выражение, чем сами какие-то догматические решения, потому что церковь богословствует в молитве прежде всего. И когда мы обнаруживаем какое-то учение церкви в богослужебных текстах, это свидетельствует о том, что это закрепленное учение, закрепленная догматика, которая подтверждается богослужением. Но учения о мытарствах, они подтверждаются еще житиями многих святых. Там тоже мы обнаруживаем много интересных материалов, причем не только в житиях восточных святых, но и западных святых, латинских. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Благословите, пожалуйста, рабу Божию Татьяну.
Господь благословит.
Спасибо, Бог. Отец Олег, скажите, пожалуйста, имеет ли духовный смысл употребление Иисусом Христом 2 разных слов «агнцы» и «овцы» при ответах апостолу Петру? Помните
Иисус да, Христ... да, помню. Евангелие от Иоанна.
Будьте любезны.
Я слыхал о том, что действительно в западной экзегетике было представление о том, что овцы – это как бы рядовые верующие, а агнцы – это священноначальники. И так как Петру было поручено управление и агнцами, и овцами, то как бы Петр имеет полноту власти и над всеми священнослужителями, и над всеми их пасумами. Эта точка зрения, она была очень удобна для сторонников римского папизма, и она провозглашалась и отстаивалась. Но в действительности вопрос сложнее. Когда мы говорим о первенстве апостола Петра, все-таки в 16 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит известные слова: «Ты, Петр, камень, и на сём камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», они более указывают на исповедание Петра, на веру Петра, чем нежели на его персону, на его личность. И парадокс заключается в том, что разделение между Восточной и Западной церкви проходит по экзегезе именно 16 главы Евангелия от Матфея. Латиняне настаивают на том, что Христос основывает церковь на Петре, как на персоне. Это значит, что все преемники Петра обладают такой же властью и над агнцами, и над овцами. А сторонники восточной традиции, они говорят, что нет, церковь основывается не на персоне Петра, а на том обстоятельстве, что в Кесарии Филипповой Христос задал вопрос ученикам: «А вы за кого почитаете меня?» И выражая общую точку зрения апостолов, Петр сказал: «Ты Сын Божий, Мессия». И вот на вере в Иисуса Христа, как в Сына Божия, в Мессию, созидается церковь. И парадокс заключается в том, что при экзегезе 16 главы от Матфея нам напрочь не подходит объяснение святителя Иоанна Златоуста, восточного отца. Я бы назвал его толкование папистским толкованием. Но я могу это объяснить психологически, потому что в те времена патриархаты буквально выдавливали Златоуста с того престола, на котором он находился. Они были против него. А вот папа римский времен Златоуста всегда поддерживал Иоанна Златоуста. И Златоуст, может быть, в похвалу папе, он называет Петра князем апостолов. То есть, если он князь апостолов, то кто же тогда апостолы в отношении к нему? Но нам, православным, как это ни странно, подходит объяснение западного отца церкви, блаженного Августина. Вот его объяснение, никакое не папистское, а абсолютно православное. Он так и объясняет, что церковь созидается не на Петре, как на персоне, а на вере, которую исповедует Петр, как веру всех апостолов, ибо Христос спросил всех: «А вы за кого почитаете меня?» И Петр ответил: «Ты Сын Божий, Мессия». И далее Августин добавляет: «Если бы кто-то возлюбил бы после вознесения Христа на небо апостола Петра или апостола Павла наравне с самим Христом, это бы была бы преступная любовь». Преступная любовь. Таким образом, истолкование западного отца, блаженного Августина, оно более ортодоксально, чем истолкование восточного отца, не менее уважаемого и почитаемого святителя Иоанна Златоуста. Это один из церковных парадоксов, который подчеркивает, что церковь должна всегда дышать двумя легкими, а не одним, потому что богатство всей традиции церковной, западной и восточной, до разделения церквей, до 1054 года, это наше общее священное наследие. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег. Сказано: Авраам ходил перед Богом. Авраам слышал Бога. Вот как он слышал, ему вкладывалось в уши. И есть ли люди, которые сейчас, вот так же, как Авраам, слышат Бога и выполняют то, что говорит им Бог? Как это слышать Бога?
Ну, так прямо не сказано. Сказано, что ходил пред Богом. Давайте вспомним, что пишет святитель Иоанн Златоуст в начале своих бесед на Евангелие от Матфея. Он пишет: «Древние не имели нужды в Писании. Они общались с Богом непосредственно лицом к лицу, такие как Авраам, Исаак и Иаков». Далее он пишет: «Но коль скоро мы утратили такую возможность непосредственно общаться с Богом лицом к лицу, то нам, как некое последнее средство, дается Священное Писание», то есть книги Ветхого и Нового Завета. Поэтому, если вы услышите какой-то голос Бога, в кавычках, никак не реагируйте. Мы имеем теперь вернейшее пророческое слово. Это Библия. А если кому-то там ангелы что-то шепчут в уши, надо еще понять, то ли это ангелы, то ли кто-то еще. Ведь о дьяволе сказано, что он принимает вид ангела света. Дьявол может принять вид даже Христа. Единственное, что он не может подделать, это раны Христа. Поэтому нам не надо становиться какими-то, скажем так, духовицами, тем более, что это не каждому человеку дано. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Это книги Ветхого и Нового Завета. И мы не ждем новых откровений от Бога. Любой человек, который ждет каких-то новых откровений от Бога, помимо библейских, не может считаться христианином. Потому что в 13 главе 1 послания к Коринфянам прямо сказано, что пророчества прекратятся и языки умолкнут. Пророчества прекратились тогда, когда была написана последняя книга всей Библии. Это книга Откровения Иоанна Богослова. И в самом конце этой книги мы находим такие слова: «Если кто приложит, что к ним, то есть к словам книги сей, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги, пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Это сказано о всем тексте Библии, не только о книге Откровения Иоанна Богослова, потому что книга Откровения, она завершает все библейское откровение, и она оканчивает пророчество. И мы не ждем там книги Мормона там, или что-то еще, каких-то пророческих откровений, которые могут присутствовать в других религиях, как бы. А мы верим в то, что с написанием последней книги Библии дух пророческий, он уже не действует таким образом, как он действует на страницах Священного Писания. И мы не ждем нового руководства от Бога, кроме того, которое имеем в формате Ветхого и Нового Завета. Если говорить о разнице между Новым и Ветхим Заветом, я часто это объясняю, самым коротким образом это можно объяснить так. Ветхий Завет рассказывает о том, что Бог хочет от нас, потому что это закон Божий. А Новый Завет рассказывает о том, что Бог сделал для нас. Ну, понятно, что это несоизмеримые вещи. То, что мы можем сделать, исполняя волю Бога, и то, что Он сделал для нас. Поэтому Златоуст говорит, как небо выше земли, так Новый Завет выше Ветхого Завета. Но при этом мы помним, что все Писание полезно для научения, для наставления, для обличения и так далее. И обращаясь к этому вернейшему пророческому слову, мы поступаем правильно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, еще вот просто дозвонилась, думала, мне очень, и вопрос, который многих интересует, хотим услышать из уст священника. Все-таки по поводу крещения. Прекрасно все знают, что есть мнение совершенно не священника, что крестить не надо маленьких. Всех очень недавно была на лекции, и просто была такая дискуссия, мы не согласны с тем, что крестить детей не надо маленьких. Пускай вырастают, кто знает, вырастут ли они до того времени, когда они смогут сами принять такое решение. Будьте добры, нам ответьте, пожалуйста. У нас много недоумений и возражений против того, что было высказано.
Но это телогумен. Телогумен – это частное богословское мнение, которое и должно оставаться частным богословским мнением. А есть решение Карфагенского собора о том, что детей крестить совершенно необходимо. И если мы вспомним Священное Писание, это книга Деяний святых апостолов, 2 глава, 37 стих и ниже, здесь мы находим следующие слова. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Петр же сказал им, покайтесь». Когда Петр говорит, что надо покаяться, он не говорит, покайтесь все. Потому что покаяться могут только взрослые, которые осознают свои грехи. Но когда Петр далее говорит о крещении, он говорит немножко иначе. «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа А почему каждый из вас? Для прощения грехов. А Библия показывает, что все находятся под грехом, и взрослые, и дети. Вспомните Псалтырь: «В беззаконии зачат я, и во грехе родила меня мать моя». И в каждом случае, когда Бог наказывал людей, Он наказывал одинаково и взрослых, и детей, и совсем маленьких младенцев. В случае с мятежом против Моисея и Аарона, там грудные дети и взрослые все провалились под землю, когда было восстание Корея. А также потоп, также истребление народов Ханаана, все это сопровождалось повелением или уточнением, что погибали буквально все, или призывом «никого не оставляйте в живых». Надо сказать прямо, что когда мы читаем Библию, надо внимательно относиться к каждому слову. Итак, перечитаем 38 стих. «Петр же сказал им: покайтесь». Это только к тем, которые могут покаяться. О крещении он говорит иначе. «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа», то есть после крещения, таинство миропомазания или конфирмация, а далее, 39 стих, «ибо вам принадлежит обетование, что получите Дух Святаго после крещения». В этом контексте. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». И детям вашим. И сам Христос говорил: «Не запрещайте детям приходить ко мне». И мы об этом тоже не должны с вами забывать. И Христос говорил, что это неправильно, когда детей не допускают к Нему. Теперь давайте вспомним вот крещение. Чем оно преобразовывалось в ветхозаветные времена? Вот сейчас человек может войти в церковь через крещение. А вот в ветхозаветные времена, через какое действие пройдя, обряд, он входил в ветхозаветную церковь? Через обрезание. Обрезание совершалось в каком возрасте? В восьмидневном возрасте совершалось обрезание. Неужели кто-то думает, что с пришествием Христа положение младенцев и детей усугубилось? В ветхие заветные времена они могли входить в народ Божий, а в новозаветные не могут. Ведь в Ветхом Завете было сказано: обрезанный может есть Пасху. Это значит, и дети, и младенцы не могли как-то приступать к этой трапезе. Неужели в новозаветные времена положение детей и младенцев усугубилось? Конечно, нет. А где сказано в Библии, что обрезание преобразовывало собой крещение? Это сказано в послании к Колоссянам, 2 глава, 11-12 стих. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещение». То есть обрезание преобразовывало собою крещение, и как восьмидневные дети могли быть обрезаны, так и рожденные младенцы, но минимум на восьмой день они уже могут быть крещены. Младенцы крестятся по вере церкви. Прежде всего, они крестятся по вере своих крестных родителей, ну и, конечно, по вере родителей, потому что плоские родители, они приносят детей на крещение. Сразу возникает вопрос: а как один человек может веровать за другое, за другого человека? Так в Библии масса примеров, когда один человек верит за другого человека, и за кого он верит, он по этой вере получает благословение. Например, четверо друзей принесли больного, лежащего на постели, к ногам Иисуса. Точнее, они не могли принести прямо к ногам Иисуса. Они разобрали крышу, спустили его на постели к ногам Иисуса. И сказано, что Христос, видя веру их, вот этих друзей, сказал расслабленному, который, скорее всего, был расслаблен не только телом, но и душою, что ему прощаются его грехи по их вере, получается. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Но еще более яркий случай – это сотник римский, который приходит к Иисусу Христу и говорит: «Слуга мой жестоко страдает». И когда Христос готов был уже пойти в его дом и исцелить слугу, сотник говорит: «Нет, не надо, скажи только слово». Так вот, что там очень интересно, вот это слово «слуга» по-гречески означает ребенка мужского пола, то есть отрок или мальчик, жестоко страдает. И Христос говорит, что он здоров. По вере сотника исцеляется ребенок. И Христос прославил такую веру сотника. Он сказал: и в Израиле я не нашел такой веры. То есть один человек может и даже должен веровать с другого, исповедовать веру. И если говорить в историческом разрезе истории церкви о крещении младенцев, это очень древняя практика. Например, Тертуллиан, возьмите его трактат о крещении, он был противником детокрещения, а он жил это второй век, и он пишет: повсеместно это ненужная практика, крестят младенцев. Вот это очень интересное его свидетельство. Оказывается, уже во втором веке это было повсеместно. В книге «Деяния святых апостолов» прямо говорит: скрестился такой-то и дом его. Есть масса свидетельств, но будет время, мы к ним вернемся. Спасибо всех, Господь. С Богом, друзья.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.